В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинское небо закрыто на выборы. Полномасштабное открытие международного авиасообщения в Грузии отложено как минимум до октября.
По всей видимости, правительства Латвии и Эстонии полны неучи. Они хотят заразить свой народ и уничтожить его. Мудры только Гахария, Турнава и господин Иванишвили.
Есть высший суд. Главный судья Южной Осетии требует уголовного дела против оппозиционного депутата.
Такими методами против парламента, против депутатов, то есть это настоящая вот борьба с депутатами. То есть что это приведет к ухудшению ситуации.
Геополитпросвет. В Сухуми ученые и политики продолжают обсуждать насущные глобальные проблемы мира, в которой вовлечена Абхазия.
Все годы мы проводим изоляционистскую политику. Многие ссылаются на времена, когда был президентом Арзамба. И во времена, когда был президентом Арзамба, сколько было каналов переговоров.
Все это, а также снова коалиция, предвыборные будни грузинской оппозиции, инвентаризация. Аслан Бжани на первом заседании правительства поговорил обо всем главном. Коронавирус работает без отпуска. Как в Грузии совмещают море-горы и пандемию. В рубрике «Обзор прессы» и, как всегда, по средам не круглый стол и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите не признали результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал Минск к мирному завершению кризиса.
9 августа в Беларуси прошли выборы. Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результаты, представленные белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает большего. Они заслуживают демократического права избирать своих лидеров и определять собственное будущее.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита сообщила, что ЕС ведет санкции против причастных к фальсификации результатов выборов и ответственных за насилие по отношению к мирным гражданам. Голосование на выборах в Беларуси не было ни справедливым, ни свободным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам Меркель, Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов, которые выражают свое недовольство итогами голосования. Напомним, ранее с просьбой не признавать результаты выборов 9 августа к европейским лидерам обратилась и оппозиционный кандидат президента Беларуси Светлана Тихановская. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что имеют место попытки вмешательства извне в события в Беларуси, и что в Кремле считают это недопустимым.
Мы с сожалением констатируем, что попытки такого непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место. Сами считаем такое вмешательство недопустимым.
Почти такое же заявление сделал сегодня глава МИД России Сергей Лавров. В отличие от Пескова, он озвучил список стран, которые, по его мнению, вмешиваются в дела Беларуси из геополитических соображений.
То, что сейчас мы слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, Литва, Эстония, а также из Польши, из Европарламента, все это, понимаете, это все не про Лукашенко, это все не про права человека, не про демократию, это все про геополитику.
Ранее глава российского МИД также заявил, что протестующие против власти Лукашенко сами спровоцировали милицию на применение силы. Но в самом Минске в среду прошло заседание Совета Безопасности, созванное Александром Лукашенко. По его итогам, пока еще действующий президент страны поручил погранслужбе усилить охрану государственной границы, цитата, «по всему периметру в целях недопущения в Беларусь боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков из других стран». Конец цитаты. Главе МВД Лукашенко поручил больше не допускать никаких беспорядков в Минске, но главе КГБ выявлять и пресекать действия организаторов уличных акций. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась лично связаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает агентство DPA. По ее словам, эти усилия, однако, были отклонены. В этой связи Германия не может играть роль настоящего посредника в конфликте, добавила Меркель. ФРГ хочет, чтобы мирно протестующие представители гражданского общества получили справедливый шанс. Тем не менее, в конечном итоге Беларусь, цитата, «должна найти свой путь сама», конец цитаты, что возможно только путем диалога внутри страны, а не вмешательства извне, убеждена глава. глава германского кабинета. Ранее 17 августа правительство Германии опровергало информацию о том, что канцлер 16 августа позвонила Лукашенко и сказала ему, что хочет поговорить. Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко вошли в состав Президиума Координационного совета оппозиции страны. Всего в нем 7 человек, в том числе оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская. Координационный совет по передаче власти был представлен в Минске накануне. На пресс-конференции было заявлено, что совет надеется на переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В случае, если они не состоятся, оппозиция планирует обратиться к другим высокопоставленным чиновникам с призывом начать совместное обсуждение путей выхода из кризиса. Сам Лукашенко накануне заявил, что в состав совета вошли бывшие прикорытники, обиженные, откровенно навязанные нацисты. На заседании Совбеза в среду он во второй раз заявил, что считает создание альтернативных органов власти в стране незаконным.
Эхо Кавказа. Новости.
Демократическая партия официально утвердила Джо Байдена своим кандидатом на пост президента США. Это решение было принято во вторник на общенациональном съезде партии в Милуоки. Из-за эпидемии коронавируса съезд под девизом «Объединить Америку» проходил в режиме онлайн. Само голосование также прошло в видеоформате. Джо Байден будет соперником действующего президента Дональда Трампа на президентских выборах 3 ноября. Трамп, согласно опросам, сейчас имеет чуть меньшую поддержку, чем Байден. Это третья попытка 77-летнего Байдена стать президентом Соединенных Штатов.
Спасибо. Международную новость нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция формирует новую коалицию, чтобы не допустить фальсификации выборов. Но политические амбиции и борьба за первенство не способствуют сплоченности противников партии власти. Владимир Унанянс разбирался в предвыборной ситуации.
Лидер движения «Стратегия» Ахмашины Бели Георгий Вашадзе обозначил свои политические амбиции. По словам политика, вышедшего не так давно из объединенной оппозиции, он намерен стать премьер-министром Грузии от прозападной коалиции. Под этой самой коалицией Вашадзе подразумевает оппонентов грузинской мечты.
Я исключаю возможность создания коалиции с грузинской мечтой. Нам необходимо сформировать прозападную коалицию из прозападных сил, которые сегодня находятся в оппозиции. Я собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра этой коалиции.
При этом на вопрос, видит ли он среди членов этой коалиции единое национальное движение, чья позиция по мажоритарным кандидатам стала одной из причин развала объединенной оппозиции, Вашадзе ответил утвердительно. По словам политика, в преддверии столь важных для страны выборов не стоит размениваться на мелкие обиды и разногласия. Вашадзе призвал прозападные силы объединиться и задекларировать невозможность коалиции с правящей партии. При этом Георгий Вашадзе уверен, в той будущей коалиции именно его команда сыграет решающую роль. Впрочем, лидерские амбиции основателя движения «Стратегия» Ахмашины Бели не особенно вдохновили потенциальных членов обозначенной Вашадзе прозападной коалиции. Европейская Грузия в лице экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава тут же напомнила, кто именно первым предложил идею единого фронта борьбы с грузинской мечтой.
Мне очень жаль, что у вас, журналистов, память всего на 2-3 недели или месяц. Напомню, что год назад я и Европейская Грузия лично выступили с инициативой и призвали все оппозиционные политические партии не создавать коалицию с грузинской мечтой. В сентябре перед выборами, когда наступит срок, мы придадим этому решению форму декларации. Так что именно Европейская Грузия стояла, стоит и будет стоять в авангарде этого процесса.
Речь идет о декларации, принятой 18 августа несколькими оппозиционными силами. Документ подразумевает в том числе координированный мониторинг голосования на парламентских выборах. Или, проще говоря, консолидацию сил в день голосования с целью не допустить фальсификации со стороны власти. Несмотря на то, что оппозиционные силы проповедуют довольно разные идеи, в одном они солидарны. Главное – не позволить грузинской мечте нарисовать себе проценты. Основательница партии «Справедливости» Эка Бесели отметила важность декларации, но при этом пообещала изучить все все аспекты соглашения на предмет наличия красных линий.
Мы говорим о принципах, и, как я уже сказала, красными линиями для меня являются невозвращение в прошлое и объективное видение сегодняшних реалий. Что касается формирования новой коалиции, то мы, безусловно, это поддерживаем. Декларация о защите голосов, которая была принята вчера в оппозиционном формате и будет подписана на следующей неделе, мы тоже присоединяемся, потому что мы все должны публично заявить, что будем вместе защищать голоса друг друга, чтобы ни один голос не был потерян.
Тем временем отчет Georgia Election Watch, подготовленный Национальным демократическим институтом NDI, говорит о том, что в стране существует прочная основа для проведения демократических выборов. Правда, президент организации Дерек Митчелл считает, что расслабляться рано.
Без дальнейших реформ тенденция снижения общественного доверия к демократическим институтам сохранится. Я призываю участников процесса проявить политическую волю и поставить справедливость выборов выше партийных интересов. Граждане возлагают большие надежды на то, что выборы в этом году пройдут в демократической среде, но остаются некоторые проблемные вопросы, что еще больше усиливает поляризацию и подрывает доверие общества к избирательному процессу.
Исследование NDI охватывает такие сферы, как избирательная система, роль медиа и дезинформации, воздействие коронавируса и так далее. Делегация организации встретилась с представителями правительства, политических партий, Центра избиркома, гражданского общества, СМИ, местных и международных организаций наблюдателей и дипломатических миссий. Среди проблем NDI называет злоупотребление административным ресурсом и судебной системой, запугивание, преследование и прочее. В отчете подчеркивается, что эти факторы делают Грузию более уязвимой для внешнего вмешательства. В исследовании также содержится 30 рекомендаций по улучшению избирательной системы Грузии. Авторы призывают ЦИК, МВД, Министерство юстиции, Межведомственную комиссию по свободным и честным выборам и другие госорганы беспристрастно исполнять все законы и постановления. Наблюдатели должны иметь возможность осуществлять свою деятельность без какого-либо вмешательства или запугивания. Средствам массовой информации и журналистам должна быть предоставлена возможность осуществлять свои законные права без вмешательства государства. Правительство же должно воздерживаться от угроз или шагов, которые могут быть восприняты как политически мотивированное вмешательство в деятельность СМИ. Речь, в частности, идет о преследовании владельцев медиасредств и назначении специальных управляющих в телекоммуникационных компаниях. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания впервые провел совещание с членами сформированного правительства. Оно было посвящено наиболее актуальным сегодня вопросам жизни республики, эпидемиологической обстановке, туристическому сезону и реализации мероприятий, предусмотренных российской инвестпрограммой. На совещании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководителями исполнительной ветви власти. Открывая его, он сказал:
«В таком формате мы собрались с вами впервые. Завершен процесс формирования правительства, в связи с чем совещания с членами кабинета министров будут проходить регулярно. Сегодня 19-й день работы в условиях открытой границы. Ранее мы не сталкивались с такой проблемой. Эпидемия нанесла серьезный урон экономике, степень которого в настоящее время еще изучается и оценивает. Сегодня в повестке дня три вопроса: эпидемиологическая обстановка в стране, прохождение туристического сезона и реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой содействия социально-экономического развития Республики Абхазия».
Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнакия, которому президент первому предоставил слово, сказал, что развитие ситуации с противодействием коронавирусной пандемии в республике можно разделить на два этапа.
Первая волна началась у нас в середине марта текущего года, практически по июнь месяц. За этот период в республике было зарегистрировано 38 позитивных коронавирусной инфекции, из которых одна пациентка скончалась. Вторая волна развития эпидпроцесса в республике началась 22 июля, когда в наших лечебных учреждениях были выявлены первые очаги среди пациентов, находящихся на экстренном лечении. Буквально в течение двух дней было выявлено 9 пациентов. По состоянию на 19 августа у нас зарегистрировано 215 человек. Это за весь весь период развития ПИД-процесса. Стационарное лечение проходит на сегодняшний день 22 пациента, выздоровело 76. На самоизоляции находится 77 пациентов, но это те, которые являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции.
Министр рассказал о готовности республики к борьбе с коронавирусом. По его словам, сейчас в стране более 120 врачей, которые задействованы в борьбе с COVID-19. Специалистов не хватает, в особенности пульмонологов, реаниматологов, инфекционистов. Помощь кадрами оказывает Российская Федерация, присылая посменно группы врачей в Гудаутскую ЦРБ. Отвечая на вопросы президента, министр заявил частно, что Минздрав Республики обязательно рассмотрит возможность приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник В», зарегистрированной 11 августа. Если решение о приобретении вакцины будет принято, то обязательной вакцинации не будет, только по желанию. При обсуждении второго пункта повестки дня совещания министр по туризму Республики Теймураз Хижба рассказал прежде всего о работе, проделанным министерством при помощи делегации Роспотребнадзора по подготовке к летнему туристическому сезону, и продолжил.
На данный момент в Гагринском районе средства размещения загружены в среднем на 90%. Иная обстановка в центральной части Абхазии, где процент загрузки отелей в среднем составляет не более 35%. Количество обслуженных лиц подведомственными средствами размещения с 1 по 17 августа ОПК Пицунда 1052 человека. За аналогичный период в прошлом году цифра была 3910. Пансионат Айтар 279 человек. За аналогичный период 2019 года 733. Основные объекты показа, количество обслуженных лиц основными объектами экскурсионного показа с 1 по 17 августа. Рицинский национальный парк 66718 человек. За предыдущий аналогичный период 2019 года цифра была 67877. Новоафонская пещера на данный момент приняла 22918 человек. За аналогичный период та же пещера принимала 43887 человек.
Премьер-министр Абхазии Александр Анквап, говоря о проблемах, связанных с турсезоном, вспомнил одну из недавних публикаций «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем нещадно эксплуатировать животных, птиц. Права Елена Заводская опубликовала материал о судьбе шести медведей, которые вообще у нас в Абхазии содержатся в ужасных условиях. Это вызвало достаточно большой общественный резонанс.
Вице-премьер и министр экономики Кристина Озган рассказала, что при проверке объектов инвестпрограммы 2017-2019 годов выяснилось, на некоторых были допущены ошибки в проектировании. Аслан Бжани отметил, что необходимо подготовить предложение, каким образом государство может привлечь к ответственности недобросовестных исполнителей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сотрудников ресторанов, баров, клубов и гостиниц, расположенных в популярных туристических зонах Грузии, начнут тестировать на коронавирус. В каких городах угроза распространения вируса наиболее высока и какова эпидемиологическая ситуация в целом? Об этом расскажет Анастасия Славинская.
Медики, полицейские, водители фур, сотрудники домов престарелых, а теперь и персонал гостиниц, ресторанов, клубов и баров. Межведомственный координационный совет принял решение расширить круг людей, которые будут проходить тестирование на коронавирус в обязательном порядке. К этому решению, как заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкралидзе, их подтолкнула история с кабулетским кафе «Гавана». На прошлой неделе COVID-19 выявили у двух сотрудников этого заведения. Известно, что от них заразились как минимум еще три человека.
Сегодня у нас есть еще один случай в Кабулете, но к этому кластеру он отношения не имеет. Кафе уже закрыто. В Аджаре, как это было решено на заседании, будет расширено тестирование в превентивных целях.
Сегодня будут подготовлены материалы, сколько ночных клубов, бунгало, кафе в Аджаре, сколько человек там работают, и всех начнут тестировать в обязательном порядке.
Сказал Гамкрелидзе. Кроме того, в центре Батуми планируется установить палатки, в которых каждый желающий сможет также провериться на наличие вируса. Это, как говорит Амиран Гамкрелидзе, поможет узнать, насколько вирус распространен в регионе. Аджария не единственная горячая точка на карте пандемии. Случаи инфицирования фиксируются в Казбеге и в муниципалитете Местия, который 10 августа был закрыт на карантин. По информации Центра по контролю над заболеваниями, непосредственно в муниципалитете Местия на коронавирус было проверено более 3500 граждан. Тест на COVID-19 прошли еще 1246 человек, которые в течение двух последних недель посещали Сванетти. Инфекция была выявлена у 49 граждан. Сегодня, как заявил председатель Межведомственного координационного совета Александр Ходжованишвили, было принято решение о частичной отмене ограничений.
С 21 августа откроются все села муниципалитета, кроме сел Ленджери и Месте. В них продолжится интенсивное тестирование. Решение по их открытию будет принято, исходя из того, как будет развиваться ситуация.
Сказал Ходжованишвили. 17 августа в четырех городах страны, Кобулете, Хлвачоре, Мартвиле и Боржоме, начали проверять людей на наличие антител к коронавирусу. В общей сложности будут взяты образцы у 1200 человек. Подобное исследование, которое помогает установить, сколько человек переболели COVID-19 и даже не знали об этом, уже было проведено в Тбилиси, Тель-Авиве и Балнисе этой весной. Что касается международного туризма, двумя днями ранее, 17 августа, Грузия в очередной раз отложила возобновление регулярных международных авиарейсов, на этот раз до 30 сентября. Исключением остаются три города – Мюнхен, Париж и Рига, с которыми регулярное авиасообщение было восстановлено в конце июля. За это время из этих трех городов, как сказала Мариам Крувишвили, глава Национальной администрации туризма Грузии, прилетело более 2200 человек. Из них 1236 – граждане зарубежных стран. По данным портала StopCovG, на вечер 19 августа всего в Грузии с марта был выявлен 1361 случай инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 1098, а скончались 17 человек. В режиме карантина находится около 7000 человек, под стационарным наблюдением 278. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, воздушные границы Грузии, возможно, останутся закрытыми, по крайней мере, до выборов. Сегодня главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе поддержал соответствующее решение правительства о режиме закрытого неба Иракли Аргвелидзе.
Несмотря на обещание восстановить международное авиасообщение в полном объеме, власти с 1 июля в четвертый раз изменили первоначальное решение. Напомним, с начала августа Грузия возобновила регулярные рейсы в Германию, Францию и Латвию. Рейсы Мюнхен-Тбилиси, Париж-Тбилиси и Рига-Тбилиси выполняются авиакомпаниями Люфтганза, Air France и Air Baltic. Регулярные рейсы по другим направлениям приостановлены до 30 сентября. Кроме вышеупомянутых направлений, местная Georgian Airways продолжает коммерческие чартерные рейсы по различным направлениям. По данным главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Куривишвили, более 2200 человек, в том числе 1200 иностранцев, прибыли в Грузию 14 рейсами из стран, открытых на взаимной основе. Эти граждане не будут проходить карантин.
Пассажиропоток в аэропорту проверяется выборочно. Государство создало соответствующую инфраструктуру на местах, чтобы сделать проверки комфортными и быстрыми для всех людей, которые въезжают в нашу страну. Мы рады сообщить вам, что все пробы, взятые на основании указанных тестов, являются отрицательными.
Сказала Куривишвили. Власти приняли правильное решение, отложив восстановление авиасообщения в полном объеме, заявил сегодня глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
В целом на 70% сокращено количество рейсов на европейском направлении, пусть никого не удивляет решение правительства. Ситуация с коронавирусом остается под контролем, и это результат ограничения авиасообщения. Я понимаю, что это создает дискомфорт многим гражданам, но только так мы можем ограничить массовое распространение инфекции. Нельзя все в одночасье открывать.
С таким подходом категорически не согласны в оппозиции.
Правительство Грузии оставило без шансов даже на мизерный доход тех граждан, которые с нетерпением ждали открытия границ с безопасными странами. Низкобюджетные компании покинули рынок Грузии до конца года. В то же время Wizz Air добавил 10 новых направлений, включая Ригу и Таллин. По всей видимости, правительства Латвии и Эстонии полны неучи, они хотят заразить свой народ и уничтожить его. Мудры только Гахария, Турнава и господин Иванишвили.
Иронично подметил член Политсовета Европейской Грузии Георгий Канделаки. Туристический сезон можно считать окончательно закрытым в этом году, так считает подавляющее большинство туроператоров, говорит бывшая глава Национальной администрации по туризму Майя Сидамунидзе.
У нас действительно была возможность открыть авиасообщение, но мы остаемся в заперти, так как власти опасаются, что эпидемическая ситуация ухудшится перед выборами. И это большая ошибка. Туристический сектор не говорит, чтобы открывали свои границы для всех. Но мы хотим восстановления регулярных рейсов в страны зеленой зоны. Мы все понимаем, что до выборов границы не откроют, и властям лучше выйти и рассказать нам все это заранее, и объявить здесь, как они собираются помочь турбизнесу, у которого много расходов, включая налоги и кредиты, когда страна фактически находится в режиме чрезвычайного положения.
В то же время в туристическом ведомстве признают, что единичные полеты не принесли ощутимых доходов отрасли, не оправдались надежды на развитие внутреннего туризма. Наполненность гостиниц достигает максимум 20%. Что касается внешнего турпотока за август, то в сравнении с прошлым годом он рухнул на 94%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
И гостинские СМИ продолжают вспоминать годовщину августовской войны 2008 года. СМИ почитала Зарина Санакоева.
Средства массовой информации Южной Осетии продолжают писать о годовщине августа 2008 года. Газета «Республика» публикует авторскую статью Инги Кочевой «Уроки августа». Автор анализирует события как войны, так и прошедших 12 лет с тех пор. Что же касается дальнейшей стратегии поведения, здесь, считает автор, нужно вести работу в информационном поле. Формирование мирового общественного мнения, безусловно, остается главной задачей Южной Осетии на всех этапах ее новейшей истории. Особенно учитывая отсутствие собственной развитой экономики, соответствующей независимому государству, потому что формирование мирового общественного мнения обеспечивается не информационными возможностями страны, а ее экономической мощью. Следует учесть также отсутствие немногочисленных, но мобильных и хорошо оснащенных вооруженных сил в условиях такого постоянного фактора угрозы, как реваншистская Грузия в километре от Схинвала, и отсутствие ресурсов отстаивать свою государственность на международном правовом поле. Напоминает Кочева. Она также обращает внимание, что общественное мнение складывается не из мнения отдельных граждан, экспертов, звезд или иностранных туристов. В целом, формировать общественное мнение на основе событий и сенсаций – неблагодарное дело. Надеяться на то, что мир увидит вдруг правду и у него раскроются глаза – это наивно. Хотя грузины и этот способ очень живо используют, заполняют информационное поле до такой степени, что не оставляют пространства для сомнений. Сомневаться становится даже кощунственно, пишет «Республика». Автор считает, что эффект достигается в сочетании работы с центрами силы и заполнения информационного пространства, которое должно осуществляться качественно и обоснованно. Если музей геноцида, то уровня музея Холокоста в Москве. Если обращение в международные суды, то с юридически безупречно подготовленными документами. С ограниченными возможностями формирования общественного мнения, как у Южной Осетии, эта работа требует особенно тщательного и ответственного подхода, включает автор «Республики». Газета «Южная Осетия» также комментирует вопросы, связанные с Грузией. Поводом стали заявления различных американских политиков и деятелей в 12-ю годовщину августовской войны. Газета публикует мнение эксперта Юрия Вазагова, который расценивает эти заявления как знаком того, что США больше не устраивает статус-кво на Кавказе. Вывод из прозвучавшего многоголосия напрашивается только один и более чем неутешительный. США США приступают к пересмотру сложившегося после августа 2008 года системы региональной безопасности, поскольку статус-кво явно перестал их устраивать. Не в последнюю очередь из-за опасений по поводу усиления влияния России в той же Грузии, считает он. Несмотря на однозначный прозападный курс и стремление вписаться в политику сдерживания России, режим Иванишвили все же перестал устраивать сторонников жесткого противостояния с Российской Федерацией, играющих на данном этапе доминирующую роль в американском истеблишменте. Им явно нужен ремейк режима Саакашвили, готового безоглядно жертвовать Грузией и грузинам в интересах антироссийской политики Запада. Прагматичный всесильный олигарх, активно извлекающий выгоду от торгово-экономических отношений с Россией, Китаем и Ираном, неподходящий кандидат на роль регионального камикадзе, даже несмотря на регулярные провокации на границе с Южной Осетией, цитирует Вазагова «Южная Осетия». Елена Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Лиева.
В Сухуми доставлена очередная партия гуманитарного груза от Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия. Помощь адресована Республиканской бактериологической лаборатории сотрудникам Гудаутского ковидного госпиталя. Приобретение необходимых средств стало возможно при финансовой поддержке Европейского Союза и USAID. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик выразила благодарность за оказанную помощь. Часть гуманитарного груза, в состав которого входят дезинфекционные средства, средства индивидуальной защиты, спецкостюмы, кислородные концентраторы, которые будут использованы для лечения больных с тяжелой степенью течения заболевания, была направлена в Гудаутскую центральную республиканскую больницу. Сегодня в Абхазии было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. 6 грузинских неправительственных организаций обратились к правительству страны с призывом усилить гуманитарную и медицинскую поддержку Абхазии на фоне пандемии коронавируса. Как пишет Сова, НПО напоминает о заявлении Минздрава самопровозглашенной Республики Абхазия, распространенном 16 августа. Ведомство тогда отметило, что местные медики выдыхаются, они работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Сегодня выросла просто персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих сограждан, заявили тогда в Сухуми. В этой связи Минздрав призвал волонтеров помочь врачам. Грузинские НПО отмечают, что после открытия де-факто границы Абхазии и России количество ковид-инфицированных в регионе резко увеличилось. К примеру, только 14 августа было выявлено сразу 26 новых случаев заражения. НПО в этой связи считают, что жизненно важно, чтобы люди и граждане, живущие в Абхазии, видели готовность поддерживать их. Власти Грузии решили активизировать тестирование на коронавирус в туристических зонах. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрылидзе. По его словам, целевое тестирование затронет сотрудников гостиниц, кафе и баров, а также клубов. Решение принято после выявления коронавируса у сотрудников бара Гавана в Кабулете. Гамкрылидзе также отметил, что планируется установка двух палаток на Батумском бульваре, где граждане смогут добровольно пройти тест на коронавирус. Сегодня же стало известно, что с 21 августа режим строгого карантина будет снят в высокогорном районе Сванете, с исключением населенных пунктов Местия и Линджери. Между тем, за минувшие сутки в Грузии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов накануне провел оперативное совещание с членами Совбеза. Как сообщает агентство РЭС, участники совещания обсудили факт посягательства на жизнь министра внутренних дел Игоря Ананьева. Бибилов назвал обстрел машины главы югоостенского МИД вопиющим фактом и вызовом закону, обществу и стабильности Республики Южная Осетия. Он связал нападение с поддержкой со стороны криминальных элементов отдельных политиков и подчеркнул, что параллельно развернута кампания по дискредитации югоостенского руководства, основанная на фейках и сплетнях.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Депутат от партии НХАС Давид Санакоев пригласил судью Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олесю Койчеву на публичный разговор. Именно так он отреагировал на попытки возбудить против него уголовное дело. Оказалось, что Койчева сочла клеветническими слова, которые прозвучали во время парламентских теледебатов в июне прошлого года. Еще больше времени, 8 месяцев, потребовалось прокуратуре, чтобы рассмотреть в деле признаки преступления. Ирина Келексаева о долгих паузах власти.
Накануне Давид Санакоев распространил полученный им документ. Один из них – заявление председателя Верховного судьи Олеси Койчевой на имя генпрокурора с просьбой привлечь политика за клевету в свой адрес. Второй документ – представление генпрокурора Оразмага Джагаева о наличии клеветы в словах Санакоева в ходе предвыборных парламентских дебатов. По мнению парламентария, цитата, «эти действия со стороны власти говорят о том, что она превратилась в хунту, лишенную какой-либо народной поддержки. Полки магазинов пустуют, народ находится в бедственном положении, потому что нынешняя власть в буквальном смысле не может решить ни одной проблемы, даже самой незначительной. Из истории известно, что когда власть теряет легитимность, то она обращается к репрессиям против своего народа. Именно это мы сейчас и наблюдаем». Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» Давид Санакоев назвал эту историю классическим политическим прессингом.
Она написала заявление, просьба о возбуждении уголовного дела на меня. Это произошло вот по датам, которые отражены на заявлении и постановлении. Это середина декабря 2019 года. И это через 6 месяцев, ну, через примерно полгода после того, как были завершены дебаты. И после этого генеральный прокурор также вот сейчас направили дело в суд с тем, чтобы суд признал или не признал основания для возбуждения уголовного дела. Это получается очень нелогично, потому что прошло много времени с того момента, когда были сказаны слова. Это, во-первых, я думаю, что это признаки политического преследования со стороны представителей власти. И это не только в отношении меня, это мы можем проследить в отношении других депутатов, которые были не согласны с действиями власти.
По мнению политика, на это есть и вторая причина – президентские выборы 2022 года, цитата. «Власть, зная свои непопулярности, пытается заранее убрать своих предполагаемых оппонентов. Уголовное дело – один из инструментов для этого», конец цитаты. «Обладая депутатской неприкосновенностью, продолжил он, я могу быть привлечен к уголовной ответственности, только если за это проголосует большинство депутатов. Соответственно, сейчас начнется давление на моих коллег с тем, чтобы они сдали Санакоева». По словам депутата, власти уже начали аналогичные действия в отношении других парламентариев.
Сейчас, скажем так, идет работа вот в таком же русле и по другим депутатам. Я думаю, что это будет и по Народной партии продолжаться, и по партии Единства народа. Я не знаю, с какой стороны они будут получать вот такие вызовы, но такими методами против парламента, против депутатов, то есть это настоящая вот борьба с депутатами. То, что это приведет к ухудшению ситуации того, тяжелой социально-экономической и политической ситуации в стране, и непонятно, во что это может вылиться. И тут я могу сказать, что вся ответственность за последствия ложится на действующую власть, непосредственно на президента.
Во вторник, 18 августа, президент Анатолий Бибилов на заседании Совбеза связал инцидент со стрельбой в служебный автомобиль министра МВД Игоря Ананьева с попытками дестабилизировать ситуацию в стране и поддержкой криминальных элементов со стороны отдельных политиков. Напомним, что за вынесение вотума недоверия двум министрам его кабинета после избиения заключенных в местной исправительной колонии выступили представители оппонирующих ему политических движений. Сегодня августинский МИД напрямую обвинил представителя Народной партии Таиру Гаглоеву в сотрудничестве с прогрузинской временной администрацией в Тбилиси. Давид Санакоев в ответ на раскручивающиеся действия с участием председателя Верховного суда и Генпрокуратуры пригласил Олесю Койчееву на публичный разговор и выразил готовность ответить на ее вопросы и также публично получить объяснение по поводу главной претензии к судье, озвученной на теледебатах, назначении ею пожизненного содержания своему родному отцу, бывшему сотруднику судебной системы Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Геополитику и угрозы национальной безопасности обсуждали участники встречи в Абхазском центре социально-экономических исследований. Речь шла об агрессивной политике Запада, об отношениях с Россией, которая не является партнерскими. Секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Сергей Шамба заявил, что веренное ему ведомство должно стать коллективным органом, в котором принимаются все важные решения. С подробностями Елена Заводская.
Тон встречи попытался задать директор Центра социально-экономических исследований и кандидат философских наук Олег Домения. Он уверен, что нынешний кризис, связанный с пандемией, представляет собой геополитический проект определенных олигархических кругов Запада, рвущихся к мировому господству. Но и между Россией и Абхазией не все так гладко, как хотелось бы, сказал Домения.
Ни у России, ни у Абхазии нет политического опыта равноправного взаимодействия при их фактической асимметричности, что не может не сказываться в подсознании представителей сторон. По своему менталитету русскому чиновнику легче управлять абхазским чиновником, а последнему исполнять. Именно в этой сфере, в сфере взаимопонимания сторон, культура могла бы играть роль первостепенной важности. К сожалению, в постсоветское время, в связи с начавшимся коммерциализацией культуры, русская культура стала утрачивать свою былую мощь и влияние на развитие российского общества. Снижение потенциала культуры наблюдается и в Абхазии.
Предложенную Домения тему остальные участники встречи не поддержали и не развивали. Похоже, угроза Запада не казалась им столь актуальной. Сложилось впечатление, что каждый спикер говорил сегодня о том, что ближе всего лично ему, не стремясь раскрыть во всей полноте заявленную тему. После Домения выступил научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Аслан Авицба. Его волнует, что наука сама по себе, а власть сама по себе, коммуникация между ними отсутствует. Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба отметил парадоксальность абхазского подхода к подписанию мирного соглашения с Грузией.
Надо разговаривать и с Грузией тоже. На самом деле, вот эти... Все годы мы проводим изоляционистскую политику. Многие ссылаются на времена, когда был президентом Арзамба. Вы вспомните, во времена, когда был президентом Арзамба, сколько было каналов переговоров, встреч на разных уровнях. И на неправительственном уровне, и на государственном уровне. Сейчас Организация Объединенных Наций не является таким посредником переговоров, как это было раньше. Этот формат уже не существует. Но кто мешает продолжать переговоры, которые были на негосударственном уровне? И многие чиновники высокого уровня участвовали в этих переговорах. Практически все через это прошли в свое время. Но когда говоришь о том, что надо разговаривать из Грузии, тут же начинаются крики. Нет, пускай нас признают сперва. Но как они признают, если мы разговаривать не хотим?
Генеральный директор Абхазской государственной телерадиокомпании Ирина Агрба не обошла стороной информационную безопасность, которую понимает как состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере.
Информационное поле влияет на качество наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Субъекты нашего информационного пространства, и политики, и не политики, и журналисты должны понимать, что ответственность на каждом лежит очень большая. Мы должны быть и корректны, и тактичны, и конструктивны, и иметь твердые позиции тоже. Особого внимания требует северокавказское направление. Мы расслабились и не определились в этом направлении своей государственной политики, туда пришли другие. Там создается антиабхазский, антироссийский консенсус. Идеологическое воздействие Грузии очень сильное. Буквально из-под носа уводят часть наших добровольцев.
Министр иностранных дел Даурковы добавил свою ноту в общий, не слишком дружный хор. Он предложил усадить за один стол наших научных мужей, чтобы они обсудили, какие вопросы стоят перед страной. Он отреагировал на вопрос ученого Олега Бгашба, что будет, если Россия и Грузия договорятся. Но ничего не сказал о том, какие шаги должна сделать Абхазия в этом случае. А также отметил, что за 12 лет после признания Абхазия обрела в России надежного союзника, который позволяет ей развиваться. Даурковы поддержал формат женевских дискуссий и сказал, что надо прийти к какому-то решению по поводу взаимоотношений с Грузией.
Очень важно понять, мы видим Грузию как вражеское государство, как государство, с которым нужно вести некий торговый диалог. Мы видим Грузию в перспективе как государство, которое признает независимость Республики Абхазии. Это будет государство, с которым мы выстроим межгосударственные отношения. Что мы для себя определяем в качестве приоритета? Очень много говорится у нас в обществе, и вы это знаете, о тех дискуссиях, которые ведутся в Женеве. Я понимаю, что в обществе есть запрос на результат, но 12 лет дают нам возможность выступать на одной площадке с такими акторами, как Россия, Америка, Грузия. Это формат, где присутствуют представители Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, ОБСЕ. И это та площадка, где мы высказываем свои позиции.
И другой формат, убежден Даурковы, Абхазии не нужен. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Некруглый стол.
В рубрике «Некруглый стол» передаю слово моей коллеге Кете Бочеришвили.
Коронавирус в Грузии отступать пока, похоже, не собирается. Об этом говорит статистика, появление новых очагов. Об этом предупреждают эпидемиологи. При этом власти на этой неделе все же решили открыть учебный год с середины сентября. И не онлайн, как это практиковалось в последние месяцы, пока были закрыты школы, а вернуть школьников в классные комнаты. Власти говорят, что разработаны рекомендации, которые практически сводят на нет риски одновременного скопления в зданиях школ учеников и педагогов. Насколько это необходимо, своевременно и, главное, безопасно, об этом мы поговорим сегодня с экспертом в области образования Симоном Джанашия и членом правления НПО «Родители для образования», ассоциированным профессором Восточноевропейского университета Тбилиси Георгием Гахеладзе. Бедно, Георгий, к вам у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, я не знаю, правда, есть у вас дети или нет, но вы спокойно отправили бы своих детей в школу при таких обстоятельствах. Это продиктовано было бы вашим субъективным отношением к проблеме ковида, или вы доверяете школе Минздраву?
Минздраву и школе доверять полностью и 100% не приходится. Дети у меня есть, и я, положа руку на сердце, с абсолютным беспокойством не отправил бы своего сына в школу. Но исходя из того, что те рекомендации, которые объявило Министерство образования, культуры, науки и спорта Грузии к началу учебного года как стандартные рекомендации для безопасности здоровья детей, они на бумаге выглядят очень корректно с учетом всего опыта пандемии во всем мире, но исполнение этих условий абсолютно нереальное в нашей школьной системе. То есть в течение, допустим, 30 минут, как вы представляете себе, либо в Грузии, либо в Чехии, либо в другой стране, соблюдать однометровую дистанцию, допустим, третьеклашек, да? И эта однометровая дистанция при уроке еще можно соблюдать. А что делать, допустим, на переменах? Это значит, что тогда школы, исходя из соблюдения, допустим, этих правил, не говоря уже там об обработке рук санитарной жидкостью и все такое, в школах должен присутствовать дополнительный персонал, минимум для начальных классов, чтобы регулировать и соблюдать детьми вот эти дистанции. Это значит, как минимум, по подсчетам, в течение семестра для всех школ Грузии около 250 миллиардов лари дополнительно, чтобы исполнить эти рекомендации в реальности. А вот это все абсолютно нереально. Будет, конечно, картина неоднородная в маленьких школах, в больших школах, в маленьких школах, где детей мало. Соблюдать эти правила будет, конечно, более реально, но есть школы, где, допустим, в одном пространстве, в одном помещении одновременно есть 25 детей в 40 квадратных метрах, где это соблюдать очень трудно.
Теперь я бы хотела бы Тони Симона спросить, почему это так необходимо сейчас? Разве нельзя было бы переждать? Разве обучение онлайн не давало вполне приемлемые результаты?
Я совершенно согласен с Георгием, что будет очень непросто и во многих случаях нереалистично соблюдение этих правил, которые издает правительство для школ. И здесь другая сторона. Обучение – это социальная сторона. И для родителей очень трудно заниматься с детьми из дома. Из-за этого они не могут работать. И правительство старается ответить на такие проблемы с тем, что открывает школу. А еще правительство хочет как-то перед выборами, которые должны быть в этом году, осенью, правительство постарается показать, что они могут контролировать ситуацию, что все неплохо в государстве и так далее. У нас еще одна
проблема. Но может случиться и обратный результат. Нельзя об этом не думать.
Конечно, может случиться, и недалеко от Грузии, вот в Армении мы видели, как волна вируса может вспыхнуть. Я смотрел еще на ситуации, вот, например, в июле в Кыргызстане, там был большой всплеск вируса и так далее. Я не знаю, о чем наше правительство думает, но у нас еще другая проблема. Многие из родителей даже не верят в ту опасность, которая может настигнуть их детей, не думают о вирусе как реальной опасности. Из-за этого будет очень трудно соблюдать все эти регуляции и в школах.
Бадну Симон, легко представить себе такую картинку, где младшеклассники, например, потому что именно их намерены отправлять в школу на всю неделю, в случае с ними, как я поняла, о занятиях онлайн речи нет. Вот младшеклассники чинно сидят за партами, как их рассадили, также чинно после звонка встают и гуськом идут друг за другом в коридор, и там проводят переменки за интеллектуальными беседами, определив сами себе дистанцию в метр.
Нереалистично, конечно. Я вчера и позавчера разговаривал с директором школы, у которого больше 1000 учеников. И вот если представить, если даже у одного будет вирус, тогда все 1000 детей и еще 80 учителей, которые там работают, должны перейти в изоляцию на 2 недели. Так что я думаю, что риски очень большие, что такие всплески будут в школах, и потом государству нужно будет закрывать все школы. Эти метровые дистанции даже в классах нереалистичны, потому что я вот считал вчера, и чтобы посадить 25 учеников в одном помещении, чтобы между ними была 1-метровая дистанция, нужно не менее 70 квадратных метров классного помещения. А таких классных помещений в наших городских школах нет. И даже те новые школы, которые строились в деревнях, где мало детей в каждом классе, и там даже помещения не будет хватать. А есть там другие регуляции, которые нереалистичны, и непонятно, зачем они.
Да, то есть создается впечатление, что решение принято поспешно и непродуманно. Я такой вывод делаю из ваших слов. Бадну Георгий, а ваша неправительственная организация каким-нибудь образом принимает участие в этом процессе? Вообще, что говорят родители?
Наша организация не такая уж многочисленная, она новая, но отношение родителей к опасности вируса, отношение к регуляциям и к рекомендациям, к мерам безопасности, да, неоднородное. То есть,
очень индивидуально все. Кому-то нужно для работы высвободить себе время, и им лучше, чтобы дети были в школе. Кто-то свободен,
да,
и
это,
считает,
это
что лучше детям быть дома.
Сторона, правильно. Это экономическая, финансовая сторона, ресурсная сторона семьи. Я вначале говорил об отношении к самому феномену этого вируса и той опасности, которая может затронуть членов семьи или вообще людей. И к этому отношение неоднородное. Но во всех случаях вот такая общая, централизованная, стандартная, унифицированная рекомендация и обязательство, в принципе, для всех школьников, к этому отношение родителей более скептическое. То есть они не верят в реальность исполнения, как я уже сказал, этих рекомендаций, даже если они верят или, допустим, глубоко в опасность коронавируса, да, в очень скептических. Но реальность исполнения этих рекомендаций нет. С другой стороны, эффективность дистанционного обучения, то, что прошли все родители в прошлом семестре в своем опыте, отношение к этому тоже скептическое, и это как раз-то упирается и в ресурсах, и в доступности беспрерывного интернета, что у нас не обеспечено, и в обладании приборов для пользования дистанционного обучения. Плюс плюс к этому компетенции учителей, которые смогли бы эффективно это провести. То есть к новым рекомендациям Министерства образования отношение скептическое. И более всего наблюдается в родителях замешательство, нечеткость как бы своих позиций. Хотя я согласен с Симоном, такое как бы твердое, четкое решение нашего правительства к началу обучения, это прежде всего продиктовано показухой своей прочности, своей стойкости перед выборами, не более.
Понятно, но при этом замглавы Минздрава Тамар Габуни сказал, что у американского центра по контролю и профилактике заболеваний и у других, как она сказала, авторитетных организаций, появились доказательства того, что сама по себе школьная среда не содержит, я цитирую, высоких рисков в плане распространения COVID. Бадну Симон, как вы относитесь к такому заявлению? Знаете, что это за доказательства?
То же самое я слышал и от представителя ЮНИСЕФа в Грузии, но он наоборот говорил, что нет доказательств о том, что закрытие школ как-то способствует нераспространению вируса. Это правильно, нет доказательств, но это не означает, что нет здравого смысла в том, чтобы не собирать большое количество людей в одном месте. У нас, может быть, нет и доказательств того, что если человек упадет с 154-го этажа, он умрет, потому что еще никто не падал с такой высоты. Но есть же здравый смысл и есть другие доказательства, когда мы видим, что если есть большие случаи заражения, когда люди празднуют какие-то праздники вместе и так далее.
Бадну Георгий, вы слышали об этих доказательствах или это просто брошенные на ветер слова?
Таких доказательств предъявлено нигде не было, ни в академических, ни в журналах, в статьях, нигде. Это было заявление, да, заместителя CDC, такое, как бы вербальное заявление без демонстрации доказательств. И на этом упирается еще и заявление, если вы помните, такое коллективное общее ЮНИСЕФ, которое уже почти месяц говорит о том, что остановка учебного процесса в школах дает больше вреда. Да, мы это слышим, но доказательств нет. Но если даже доказательств нет, я согласен с Симоном, нет противовесных доказательств, да? Если бы это все происходило вот сейчас, накануне сентября, после опыта вспышки вируса в Швеции, где вообще рекомендации их Минздрава, поведение людей в течение уже вот 6 месяцев, да, было отличным, чем в остальном мире, где можно даже предположить, что у большинства населения выработался иммунитет, да, тогда было бы меньше замешательств. Но у нас в Грузии нет за спиной того опыта, да, то, что было в Швеции.
Да.
Так что...
Понятно. Бадну Симон, мы уже начали говорить о финансовых затратах, которые повлекут за собой возвращение школьников в классные комнаты. Нетрудно догадаться, каких средств потребуют все эти новшества, чего будет стоить одно только сокращение количества учеников в классах, но ведь вызовет увеличение количества самих классов тогда, и нужно будет больше педагогов привлекать. Я уже не говорю, сколько денег потребуют средства для дезинфекции. Я знаю, что вы работали в Министерстве образования. Как вы думаете, откуда сейчас, в условиях, когда экономика не растет, а уходит в обратном направлении, государство может изыскать эти средства?
Они очень четко сказали, что директора должны организовать новую систему так, чтобы не просили новых затрат на увеличение количества учителей или для того, чтобы разбить класс на большие или малые части. У государства есть программы, которые они могли бы оптимизировать для того, чтобы потратить денег на материалы для гигиены и так далее. Но главные затраты будут брать на себя самые школы, для того, чтобы покупать маски, покупать химические растворы и так далее. И это будет большая проблема. Но государство должно думать не только о том, какие финансы будет затрачивать сейчас, но и подумать о финансовой модели образования, которая сейчас уже видно, что неправильно работает. Из-за финансовой модели, которая организована так, что если у школ больше учеников, тогда и бюджет этой школы растет, это вызывало интерес у школьных директоров, чтобы принимать все больше и больше учеников. И они даже разбили классные комнаты, даже на две части, для того, чтобы принимать две группы в тех помещениях. И из-за этого есть школы, которые сейчас переполнены, и никакие стандарты там для безопасности.
Вот все, что я слышу сейчас, это одни минусы, которые говорят не в пользу возвращения учеников. Но есть какие-то плюсы? Вот можно, например, говорить о психологических проблемах у учащейся молодежи? Я в данном случае говорю больше о старшеклассниках, наверное, и студентах. Вот можно говорить об этих проблемах и понять их, понять молодых людей, которые оказались лишенными обычной студенческой жизни, школьной жизни, оказались лишенными простого общения. Это же может являться плюсом, но перетягивает ли он все остальные минусы? К вам вопрос, Батну Георгий.
Да, с одной стороны, все увидели расстройство порядка жизни семей, в первую очередь детей, не только старшеклассников, даже младших классников, для которых, да, естественно, школьная среда – это не только академическая образовательная среда. Для них как раз это в первую очередь социальная среда, общение, через которую они много учатся. И изолированность повлияла негативно. То есть, как бы, востребованность, возобновление учебы в первую очередь – это замечается в детях и в молодых людях. И от этого никуда не убежишь. Но, с другой стороны, да, надо было бы изначально и сейчас, и на будущее как бы правильно и очень дифференцированно организовывать, чтобы, с одной стороны, было бы возобновление учебы и социальных отношений молодых людей, возобновилось бы, было бы эффективно, но и в то же время безопасно. Я согласен с Симоном в том, что модель финансирования, не только модель финансирования, но и модель управления нашим образовательной школьной системой настолько стандартизирована, унифицирована и абсолютно выжата как бы с индивидуальности не только детей, но и самих школ, что вот это как раз работает больше в минусы, чем в плюсы.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперт в области образования Симон Джанашия и член правления НПО «Родители для образования», ассоциированный профессор Восточноевропейского университета Тбилиси Георгий Гахеладзе.
А провела некруглый стол моя коллега Кэти Бочеришвили. Напомню, что полный текст, полный вариант некруглого стола вы можете прочитать на нашем сайте www.hkkavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.